Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Участница панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова попросила об условно-досрочном освобождении. В мэрии Москвы отказали в согласовании шествия митинга феминисток 8 марта. Украинская оппозиция намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Власенко. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в суд в Мордовии поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении для участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой. Как сообщил представитель суда, ходатайство поступило вчера вечером от адвоката Ирины Хруновой. Сегодня оно будет направлено для сбора материалов в колонию, где отбывает наказание Толоконникова. По мнению представителя суда, ходатайство об условно-досрочном освобождении может быть рассмотрено в течение месяца. О перспективах УДО для Надежды Толоконниковой моя коллега Елена Поляковская побеседовала с правозащитником Александром Подробинником.
Мне представляется, что шансы на то, что вопрос будет рассмотрен положительно, крайне ничтожные. И это зависит не от того, сколько у Толоконниковой взысканий, или как она себя вела в зоне, или как она относится к делу. Это зависит от решения тех людей, которые были инициатором судебного процесса по делу «Pussy Riot». И только от них. К сожалению, наша судебная система не настолько независима, чтобы могла самостоятельно решать такие вопросы.
Через некоторое время должна подать прошение об условно-досрочном освобождении Мария Алехина. Ее шансы вы также рассматриваете как минимальные?
Я думаю, что у нее шансы такие же, как у Толоконниковой, не больше и не меньше. Но я виделся несколько дней назад с Машей Алехиной, и она пока этот вопрос для себя не решила. Будет она подавать на условно-досрочное освобождение или не будет.
А чем она это мотивирует?
Она прекрасно понимает, что это карикатурное правосудие, что правосудного решения ожидать не приходится. И она, и мы все понимаем, что обращение в судебные инстанции в таких случаях – это по большей части попытка привлечь общественное внимание к судьбе осужденных, несправедливо вынесенному приговору, к положению их в лагере. И я считаю, что такой подход вполне допустимым. Общественное внимание надо привлекать, только это удерживает власть от полного беззакония. Но мне кажется, что все это уместно до того момента, пока такие обращения не несут с собой никаких моральных издержек. А обращение за условно-досрочным освобождением, по моему мнению, связано с некоторыми моральными издержками, потому что уголовно-исполнительное законодательство предусматривает, что при обращении за УДО необходимо встать на путь исправления, правильно отнестись к содеянному, осудить свое преступление. Вот такие вопросы неизбежно будут задаваться на процедуре во время судебного заседания, и придется что-то отвечать на это.
Жалобу в Президиум Мосгорсуда по делу группы «Pussy Riot» поддержал уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Многие эксперты и наблюдатели говорят, что это повышает шансы на пересмотр этого дела и как минимум на то, чтобы срок был уменьшен девушкам.
Я думаю, что это не то, чтобы повышало шансы на их освобождение досрочное, но это может быть свидетельство того, что позиция власти каким-то образом меняется, и если уполномоченный предпринимает такой шаг, то вполне возможно, что он это делает не просто потому, что он вдруг решил, что так будет правильно и так будет справедливо, а потому что у него есть основания полагать, что это может быть использовано как повод для снижения срока наказания.
Вы недавно видели Марию Алехину. Каковы сейчас условия ее содержания? Жалуется ли она на что-либо?
Условия содержания, в принципе, остались те же самые. Она по-прежнему находится в безопасном месте. Но отношение администрации изменилось к ней. Скажем так, поведение администрации в отношении нее изменилось. Оно стало лучше, они стали меньше придираться. Они почувствовали, что вот отпор, который они встретили и от Маши Алехиной, и от общественности, и даже от Березняковского суда, они почувствовали, что это для них существенно, что это может повлиять на них.
Вы имеете в виду снятие взысканий, да?
Да, я имею в виду снятие взыскания, администрация вдруг ощутила, что она не полновластный владелец над заключенными. И отношение стало к ней немного мягче. Ну, и надо сказать, что после этого судебного процесса по делу о взысканиях в лагере начались всякие такие реформы, там улучшались условия содержания, наконец там дали им платки, о которых Маша ходатайствовала, теплые платки. В общем, по мелочам понемножку там все исправляется. И кроме того, двух заключенных, двух осужденных, которые угрожали Маше, когда она приехала в лагерь, их перевели в другой отряд, начали, наконец, рассаживать отдельно тех, кто попал первый раз в колонию, и тех, кто находится в колониях долго, и не первый срок, не первый раз. Вот их пытаются сейчас дифференцированно как-то сажать, что вообще и положено по закону, и в соответствии с здравому смыслу.
Как известно, Маша Алехина вегетарианка. Не все, что дают в местах заключения, она может есть. Сейчас как-то решился этот вопрос, или по-прежнему у нее с этим остались проблемы?
Сейчас передачи по ссылке продуктовые практически не ограничены в колонии. Она получает очень много продуктов с воли от друзей, от родственников. И у нее нету проблем с питанием. Она даже вот во время судебного процесса по взысканиям, когда объявляли перерыв для того, чтобы она могла пойти пообедать, она говорила: да нет, давайте вот сейчас продолжать заседание, потому что я все равно не ем то, что мне приносят, я ем свое, и это может быть сделано не во время обеденного перерыва, когда всех ведут в столовую.
О перспективах условно-досрочного освобождения для участниц пангруппы «Пусть рает» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. И моя коллега Елена Поляковская беседовала с правозащитником Александром Подробинником. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Они устроили антипутинский перформанс в храме Христа Спасителя в Москве. Позже для Самуцевич суд заменил реальное наказание условным. Завтра, 8 марта, у здания Федеральной службы исполнения наказаний пройдут одиночные пикеты в поддержку осужденных участниц пангруппы «Пусси Райт». В акции примут участие актриса Чулпан Хаматова, журналист Андрей Лошак и Тихон Дзитко, критик Екатерина Деготь, кинорежиссер Евгений Мета и другие. Основное требование этой акции – освободить девушек условно-досрочно. Еще одну женскую акцию 8 марта проводят матери, жены и сестры фигурантов так называемого «болотного дела». Участницы наденут белые ленты в знак надежды. Во время пикетов активисты будут подписывать поздравительные открытки для женщин, которые, по их мнению, являются политическими заключенными. Участницы пангруппы «Пусси Райт» Таисия Осипова, активистка незарегистрированной партии «Другая Россия», осужденная за сбыт наркотиков, Александра Духанина, фигурантка дела о беспорядках на Болотной площади в Москве, и другие девушки. Акцию поддержала писательница Людмила Улицкая. Тем временем в мэрии Москвы отказали в согласовании шествия и митинга, посвященных столетию празднования Международного женского дня в России. Акцию организовывают представительницы разных феминистских групп. Ее планировали поддержать также несколько оппозиционных движений, таких как «Левый фронт» и «Автономное действие». С одним из организаторов феминистской акции Альгертой Харитоновой побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Шел процесс согласования, мы предлагали одни маршруты, они нам предлагали другие маршруты, потом они жестко сказали, что вот только этот маршрут по Крымской набережной и Тиманской набережной и митинг у ЦДХ. Ну и когда мы согласились на этот маршрут, и сегодня Татьяна Сухарева тоже один из заявителей, она поехала в мэрию, то вот ее ждал там отказ. То есть они придрались к формальностям каким-то, то мы поздно согласились на тот предложенный ими маршрут, но это неправда. То есть мы вполне укладывались в эти 3 дня. 3 дня надо было согласиться, и мы согласились. Поэтому, ну, на мой взгляд, повод совершенно надуманный, придуманный. По идее, это так не должно делаться.
Известно ли вам, может быть, на это время по этому маршруту были какие-то другие заявки, которые более предпочтительны?
Это набережная вообще очень пустынное место. То есть, понятно, было сразу, что нас загоняют туда только, чтобы, ну, отвязались мы от них. Я знаю, что на 8 марта, например, митинг в партии «Яблоко», на мой взгляд, согласовали. В этом случае они так об этом говорят и согласовали в Новопушкинском сквере. То есть это хорошее место, это бульвары, но у них только митинг. Мы хотели устроить шествие и митинг, и все бульвары для нас были закрыты. «Яблоку» позволили, нам нет.
А запланированное количество участников и повестка дня, почему могли вдруг отказать?
Цифра в заявке была 499. Больших масштабов мы понимаем, что на это рассчитывать не приходится, поэтому была совершенно названа нормальная реальная цифра.
Ваши требования, лозунги?
Вообще это шествие и митинг должны были проходить под единым феминистским баннером. Феминизм – это освобождение. Вот с такой формулировкой согласились все группы, которые заявляют, отправлялись на участие в митинге и в шествии. Потому что он достаточно абстрактный, и я думаю, под ним действительно подписаться может любой. В самой политической повестке выдвигались более конкретные требования за трудовые права, за социальные права женщин, за репродуктивные права, против дискриминации, ну и так далее.
Обычному россиянину при упоминании слова «феминизм», да, и нарушение прав женщин, будет казаться, что это нелепо, потому что это давно прошедшие дни, и только в 19 веке кому-то запрещали голосовать. Какова сейчас ситуация в России? Почему вот вы хотите выйти с этими лозунгами в защиту женщин?
Этот митинг был еще и посвящен столетию празднования в России 8 марта, Международного женского дня. Первый раз праздник был в 1913 году. Последняя большая, очень масштабная манифестация была 19 марта 1917 года, когда 40 тысяч женщин и мужчин вышли в Петрограде на манифестацию за избирательные права для женщин. Избирательные права тогда дали. Кроме этого, не дали практически ничего. После 17-го года началось новое закабаление женщин, потому что все проблемы, они как были, так и остались. То есть права – это чистая формальность. Рабочий день у женщины длится не 8 часов, как у мужчины работающего, а плюс еще вся домашняя работа тоже лежит на ней. Зарплата у женщин больше, чем на 30% за ту же самую работу, меньше, чем у мужчин. Существует такое понятие, как стеклянный потолок. То есть карьера женщины, карьерный рост женщины, он ограничен. Сейчас, например, государство предлагает женщинам рожать, рожать и рожать. Но мы, опять же, все знаем, что детских садиков не хватает. Женщина, уходящая в декретный отпуск, она остается просто нищей. Буквально. Если вы скажете о детских пособиях иностранцам, любому иностранцу, он не поверит, а собака, которая находится на службе МВД, у нее паёк больше, чем детское пособие для ребенка. Просто издевательство. По конституции мы равны. Но на самом деле это не так.
То, о чем вы говорили, да, имеется в виду под репродуктивными правами, за которые вы выступаете. То есть иметь право решать...
И это тоже, да. То есть репродуктивные права, это была же кампания в прошлом, даже еще в 2011 году, осенью 2011 года, началось наступление на вот эти репродуктивные права женщин. Когда было предложение опять ввести запрет на аборты. И они провели все-таки в законодательстве какие-то пункты, ограничивающие, опять же, женщин вот в этих правах. И я так понимаю, что с наступлением РПЦ это все больше и больше происходит. То есть они все время заговаривают о том, чтобы лишить женщину права выбора.
Собственно, поэтому вы выступаете и против клерикализации и патриархальной реакции.
Да, конечно, безусловно, потому что нет уже традиционных семейных ценностей. У нас традиция прервалась все в том же 17-м году, то есть 100 лет назад была вот эта вот традиционная патриархальная семья, она была разрушена, память выжигалась буквально в лагерях, и теперь они хотят вернуть это все, но это же невозможно.
И вы планировали этим шествием и митингом объединить независимых феминистов и представительниц, да, движений различных?
Да, по многим взглядам, особенно по тактике, по приоритетам, мы расходимся. Но есть единые какие-то требования феминистские, которые объединяют не только феминисток, но и очень многие левые силы. Потому что в марше должны были принять участие, во всем случае они изъявляли желание, это Левый фронт, РСД, Автономные действия, анархофеминистки, КРИ, то есть коммунисты за рабочий интернационал, ну и так далее. То есть было немало организаций, которые поддерживали это.
И ваши действия теперь, вы будете хотя бы что-то проводить? Может быть, пикеты? Или вдруг вы согласитесь выйти на несогласованную акцию?
Мы думаем над этим.
С феминисткой Альгертой Харитоновой беседовала моя коллега Динара Седикова. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным зарубежным новостям, к новостям из ближнего зарубежья. Высший административный суд Украины накануне досрочно прекратил полномочия депутата Верховной Рады Сергея Власенко. Он ключевой защитник, осужденный по так называемому газовому делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Оппозиция назвала это решение политической расправой и готовится обжаловать его в Европейском суде по правам человека. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Украине Иван... Прошу прощения, Владимир Вахненко.
Согласно решению Высшего административного суда, Сергей Власенко, избранный Верховную Раду от партии «Батьковщина», лишен мандата, поскольку он совмещал депутатскую деятельность с адвокатской, а это запрещено законом. Сам Власенко обвинение в совместительстве отверг, заявив, что является лишь общественным защитником бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Оппоненты власти уверены, суд выполнил личное указание президента Украины Виктора Януковича, который стремится полностью уничтожить в стране оппозицию и парламентаризм. О судебном вердикте говорит один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
Для того, чтобы уничтожить защиту, деморализовать ее, пошли на такой вариант, когда беспрецедентно сняли депутатские полномочия у человека, одного из немногих, кто не совмещает, в отличие от многих других представителей партии регионов, которые массово совмещают эту должность с должностью народного депутата. Поэтому это удар по Тимошенко, и, несомненно, это удары по демократии, но, кроме того, это удары по парламенту, когда можно в любой момент лишить депутата полномочий по таким основаниям. Это означает, что можно в ежовых рукавицах держать парламент и руководить им как угодно. Поэтому тут сразу несколько факторов. Это попытка уничтожить и парламент, это попытка уничтожить защиту Тимошенко. Ну, кроме того, это удар по самому Власенко.
В правящей партии регионов назвали вердикт суда по делу Власенко ожидаемым, подчеркнув, что речь не идет об избирательном правосудии. Регионалы обращают внимание на то, что 5 марта высший админсуд лишил мандата и их однопартийца Андрея Веревского, совмещавшего работу в Раде с коммерческой деятельностью. Вот как это решение комментирует депутат парламента от оппозиционной партии «Удар» Виктор Чумак.
В отношении Веревского, ну тут понятно, что это как бы ширма, когда человек вообще не ходит в парламент, и вместо него надо привести абсолютно голосующий штык, то, естественно, отдать за него Веревского, который не ходит в парламент, это нормальная ширмовая процедура. Процедура постановки дымовой завесы о том, что мы не только вот Власенко лишаем, но еще и своих. По Власенко четко просматривается политическая мотивировка лишения мандата. Даже, кстати, Генеральная прокуратура выступила на его стороне, сказала, что он не являлся адвокатом, а являлся защитником. Институт общественных защитников Юрий Тимошенко.
Между тем, в прошлом месяце стало известно, что Власенко является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют, в частности, разбой и хулиганство по гражданскому спору с бывшей женой Натальей Окунской. Оставшись без депутатского иммунитета, защитник Тимошенко уже 8 марта, как предполагают лидеры оппозиции, и сам может оказаться за решеткой. Сергей Соболев продолжает.
Были сфабрикованы целый ряд дел. Я думаю, что под это и готовилось, в общем-то, решение о снятии с него полномочий депутата. Поэтому я думаю, что такая опасность достаточно серьезная.
Процесс лишения защитника Тимошенко депутатских полномочий, возможно, преследовал цель дестабилизировать работу Верховной Рады. По словам руководителя Центра прикладных политических исследований Пента, политолога Владимира Фисенко, не исключено, что часть президентской команды таким образом инициирует досрочные парламентские выборы, которые бы усилили позиции партии власти.
Тут негативов больше, чем позитивов. Начиная от дестабилизации ситуации в парламенте и заканчивая большим негативным для европейской интеграции. Поэтому дискредитировать парламент, да, это заметно. Сейчас делается в разных направлениях. Ну а что дальше? Боюсь, что тут уже внутренние разборки, внутренние игры в президентской команде. Приведет это или не приведет к распуску? Вопрос. Посмотрим через месяц. Но на сегодня я бы эту версию не исключал.
Соратники Власенко намерены добиваться восстановления его депутатских полномочий в Европейском суде по правам человека. Сегодня же депутаты от «Батьковщины» планируют продолжить начатое в минувший вторник блокирование работы Верховной Рады. Политолог Владимир Фисенко сомневается, что оппозиция заинтересована в досрочных парламентских выборах.
По большому счету оппозиции не нужен распуск Верховной Рады, потому что это дополнительные деньги, дополнительные риски. «Батьковщина» точно вряд ли получит повышение рейтинга от этих выборов. Поэтому я думаю, что в конечном итоге все-таки оппозиция будет заинтересована в том, чтобы не допускать распуска Верховной Рады. Но вот раз пошли на провоцирование этой ситуации, значит, хотят поиграть. Может быть, это тоже элемент шантажирования депутатского корпуса, чтобы держать их в таком тонусе, что не будете слушаться, мы вас распустим. допустим. Но в итоге это может просто сорвать более затяжной политический кризис. Не только парламент, но и всю страну.
На решение суда по делу Власенко жестко отреагировала не только украинская оппозиция, но и Евросоюз, заявивший, что это еще один шаг от ожидаемого в ноябре подписания соглашения с Украиной об ассоциации. Если ЕС закроет двери перед Украиной, она может стать членом таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Впрочем, как считает оппозиционер Сергей Соболев, президенту Януковичу не нужны ни евроинтеграция, ни таможенный союз.
Поскольку он понимает, что и в одном, и в другом случае ему придется играть по правилам, которые будут задавать, с одной стороны, Путин, с другой стороны, Европейский союз, его не устраивает ни одно, ни второе развитие событий. Ему хотелось бы в этой ситуации пробежать между капельками, не принимая никакого решения. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас имеем ситуацию с центральноевропейским диктатором, для которого не существует никаких принципов. И поэтому тут не вопрос выбора для него. Таможенный союз, Европейский союз. Вопрос в том, что такого руководителя не хотят видеть ни в Европейском союзе, ни в таможенном союзе.
Убежден один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Правоохранительные органы Армении проводят допросы бывшего кандидата в президенты республики Вардана Сидракяна, арестованного по обвинению в организации покушения на жизнь другого бывшего кандидата в президенты Паруйра Айрикяна. Айрикян – известный в Армении общественный деятель с опытом правозащитной деятельности еще в советские времена. Он был ранен 31 января выстрелом из пистолета. Исполнитель преступления также разыскан и находится под стражей. Мотивы, по которым Сидракян мог организовать покушение, оба политика не имели серьезных шансов на успех выборной кампании, выясняют следственные органы. О влиянии этого преступления на политическую жизнь Армении мой коллега Андрей Шары побеседовал с ереванским политическим экспертом, директором аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степаном Григоряном.
Зачем одному кандидату в президенты, который не имел шансов избраться, покушаться на жизнь другого кандидата в президенты, который при всем уважении к фигуре и правозащитной деятельности Арикяна тоже не имел шансов избраться?
Если с политической точки зрения смотреть, действительно, они оба никакого интереса политического также не представляли, а тем более один против другого. Что-то очень уж трудно поверить даже в это, что такое вообще могло быть. Единственный аргумент, который был, когда было покушение на Арикяна, даже безотносительно вот к другому кандидату, которого сейчас подозревают, да, и арестовали. Одна только была логика, связанная с такого типа покушением. Эта логика была такой: если кто-то хотел сорвать выборы, либо их отложить на какое-то время, вот здесь можно было подумать, вот кому было интересно и кому было выгодно вот отложить выборы, либо сорвать выборный процесс в Армении. Смотреть. А обе эти фигуры, не имевшие никаких шансов, независимо от их бывших заслуг, нынешних и так далее. А один из кандидатов вообще никакого политического прошлого не имел. Как его фамилия Сидракян, даже вообще о нем сложно говорить. Никакой логики в этом нету, чтобы один кандидат с нулем голосов покушался с нулем другого. Поэтому действительно, мне кажется, перспективы такие туманные, что действительно серьезные найдутся на него материалы. Но с другой стороны, тогда второй вопрос. А зачем тогда надо было этот арест делать, шум поднимать властям? Властям уж точно это не нужно, потому что выборы закончились. Слава богу, более-менее выборный процесс был лучше, чем раньше бывал. И, казалось бы, как раз властям тоже невыгодно большой шум поднимать вокруг этих тем. Поэтому, может, действительно там что-то нашли, что-то, какую-то связь с этим Сидракяном и покушением. Я максимально стараюсь об этом не говорить по одной простой причине. Эти люди никакого интереса для общественности не представляют.
Понимаете, с одной стороны, случилась трагедия, покушение на жизнь человека, к счастью, остался жив, а Арикян и лечится, продолжает свою там политическую общественную деятельность. С другой стороны, вы, наверное, со мной согласитесь, все это привносит в армянскую политическую жизнь какой-то оттенок такой буфонады, какой-то комический немножко даже оттенок, и вы говорите тоже с такой горькой улыбкой о том, что происходит. Может быть, следует рассматривать с этой точки зрения? Кому-то, может быть, выгодно дискредитировать сам политический процесс в Армении?
Думаю, что да. Это очень близко к истине такое предположение. По всей видимости, это мог бы быть и не какой-то из кандидатов, а именно те люди, которые не участвовали. Причем я абсолютно уверен, что это импульс отрицательный идет не от политических сил. Это может быть от олигархического круга, криминально-олигархического. Потому что, безусловно, те изменения, которые происходят у нас в политическом поле, в выборных процессах, они такие, что они очевидно невыгодны криминалу и олигархии. Президентские последние отличались от тех выборов, которые были в 2008 году. Например, в 2008 году очень активно криминал был занят в выборном процессе. Сейчас он просто жестко был отрезан от этих всех процессов. Может быть, вот такие какие-то провокации нужны были.
Означает ли сказанное вами, что Рафи Оганесян, самый последний пока противник признания того, что выборы эти были демократическими, что они прошли, в общем, в соответствии с демократическими процедурами, тоже он не будет педалировать именно этот вопрос, он будет дальше бороться с властью какими-то иными способами?
Ну, вот, по крайней мере, его действия, Рафи Оганесяна, показывают, что он дистанцируется от этих авантюрных и темных историй. Потому что ту борьбу, которую ведет, а он – это чисто политическая борьба. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, но у него она чисто политическая. То есть он оспаривает результаты выборов, он, вы знаете, подал жалобу в Конституционный суд Армении, это последняя инстанция, которая решает, что было на выборах. Он обращается к народу, делает встречи в регионах и так далее.
Оганесяна, есть возможность, как вы считаете, раскрутить какой-то маховик кампании протеста против этих выборов? Похоже, все очень со скрипом у него выходит.
Однако я скажу, что в действиях его очень много логики. Дело в том, что протестный электорат достаточно большой. Ну, вопрос не только в Рафи Оганесяне, он набрал около 37%, но, в общем, все мы понимаем, что, по всей видимости, эта цифра была повыше, плюс еще один кандидат там 3% набрал, то есть как минимум 40-45% у нас протестного электората, и не считаться с их мнением, мне кажется, не стоит. То есть, даже если митинги Рафи не очень большие, но, во-первых, они во всех регионах проходят, да, Армения, это уже большой результат, но самое главное, мнение протестного электората, который сейчас, как бы, объединяется вокруг Рафи, надо просто учитывать, то есть снимать напряжение не противостоянием, а в диалоге.
Рискну предположить, что Конституционный суд отметет жалобу Оганесяна и признает эти выборы состоявшимися законными. Кандидат от оппозиции, получается, исчерпает легальные способы борьбы за отстаивание своей позиции. Что дальше? Выводить народ на улицы?
Но есть второй механизм, который вот у нас входит, я бы сказал, в моду в нашей действительности, когда это противостояние не переходит в столкновение, в ненависть, а в диалог. Дело в том, что уже была одна встреча Рафи Оганесяна с президентом Армении, его фракция в парламенте с республиканской партией, правящей партией, также находится в диалоге и в переговорном процессе. Поэтому я думаю, вот этот протест, он будет продолжаться, протестная волна, но она будет переходить вот через политические переговоры, консультации в конструктивное русло. И вот те требования, которые ставит сейчас оппозиция, многие из них, я не говорю, все надо выполнять, но многие из них очень разумные. Оппозиция что говорит? Что эти выборы показали, что очень серьезные изменения в политическом поле Армении. Действительно. И, может быть, нужно провести внеочередные парламентские выборы. Или оппозиция говорит, надо наказать виновных в нарушениях, фальсификациях. Безусловно, это власть реально может сделать. То есть вот ряд требований можно выполнить, тогда волна это спасет. Конечно, недовольство.
Сразу после выборов, и вы были в числе тех армянских политологов, которые полагали, что Оганесян может, ну, выторговать себе какую-то должность во власти для того, чтобы улучшить и позиции своей партии, и свои собственные в своей дальнейшей политической карьере. Может быть, смысл его действий всех сводится не к тому, чтобы признать недействительными итоги этих выборов, видимо, он понимает, что это невозможно, а обеспечить себе лучшие позиции для переговоров с президентом.
Если бы Рафи Оганесян набрал 20-25% голосов, уверен, что он бы вот по такому пути и пошел. Как бы он бы добивался бы получения или улучшения его позиции представительства в парламенте, даже, может быть, он пошел бы на коалицию с правящей партией, чтобы иметь представительство в правительстве. Да, действительно, этот вариант был очень вероятен, поэтому мы об этом, да, тоже говорили, что и мы не считаем, что это такая отрицательная вещь. Но Рафи Оганесян получил громадное число голосов. Под 40% это уже совсем другая цифра, совсем другое качество. Поэтому сейчас, мне кажется, он делает правильно. Он не столько говорит о конкретных должностях, конкретных позициях, сколько говорит о нескольких принципах, которые автоматически потом усилят его позиции, но о принципах. Даже если не новые выборы президента, он говорит, давайте тогда новые выборы парламента сделаем. Здесь я скажу, что у него не такая жесткая позиция. То есть он здесь маневр оставляет. отказ его от конкретных должностей, потому что он это всюду заявляет, что ни о каких конкретных должностях не может даже и речи идти, а идет о принципах, то есть об общих изменениях. Я думаю, это правильный путь, и здесь есть шанс, что власть и оппозиция найдут общий язык.
С директором аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степаном Григоряном беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сенат Конгресса США стал в среду местом проведения крайне необычной акции «Филибастера». Во время обсуждения кандидатуры будущего директора ЦРУ сенатор-республиканец Рэнд Пол взял слово и продолжал говорить более 8 часов с тем, чтобы не позволить Сенату продолжить обсуждение. Сенатор застопорил работу Верхней палаты Конгресса с целью привлечь внимание страны к вопросу о праве исполнительной власти использовать беспилотные самолеты для нанесения воздушных ударов. И внимание ему это было обеспечено, рассказывает корреспондент Радио Свобода. Юрий Жигалкин.
Сенатор Рэнд Пол взял слово около полудня и сразу объявил о цели своего выступления. Задержки голосования по кандидатуре Джона Бреннана, назначенного президентом Обамой директором ЦРУ, ради привлечения внимания к важнейшей, по мнению многих законодателей, проблеме. «Я взял слово, чтобы начать процедуру обструкции», — начал свое выступление сенатор Пол. «Я буду говорить до тех пор, пока я буду способен говорить. Я буду говорить до тех пор, пока на обеих побережьях страны не будет услышан сигнал тревоги. Конституция является важнейшим документом. Наше право быть судимым судом присяжных бесценно. Ни один американец не должен быть убит выстрелом с беспилотника, если он не был обвинен в преступлении и судим судом». Тревога и недовольство многих законодателей тем, что Белый дом в одиночку, без надзора со стороны судебных органов и законодателей, ведет, по сути, воздушную войну, используя беспилотные самолеты для атак на людей, подозреваемых в причастности к террористическим атакам, зрели очень давно. Первая американская воздушная акция по ликвидации террориста была предпринята в Йемене в 2002 году. К концу нулевых годов количество воздушных атак резко возросло. По неофициальным данным, за это время было убито около 3000 человек. Среди них немало и мирных жителей, случайных жертв. Эти операции проводят ЦРУ и армия. Как выбираются объекты атак, кому принадлежит право последнего решения, неизвестно. Администрация Обамы заявляет, что подобные операции представляют собой оборонительные акции против организаций и людей, планирующих террористические атаки. Прямым поводом для обструкции, устроенной сенатором Полом, стал ответ министра юстиции Эрика Холдера на его письмо с вопросом о том, возможно ли использование беспилотных самолетов в Соединенных Штатах для ликвидации американских граждан. Министр не ответил «нет». В своем письме он говорит, что, вероятно, можно представить экстраординарную ситуацию, в которой президент будет вынужден дать приказ о проведении такой атаки на территории Соединенных Штатов. Министр юстиции тут же оговорился, что это чисто гипотетическое умозаключение, и это вряд ли произойдет. Однако он явно недооценил взрывоопасность подобного признания. Это, с точки зрения многих законодателей, означает, что исполнительная власть готова превзойти полномочия, данные ей Конституции, и пренебречь главными правами американцев. «Я крайне озабочен тем, что администрация идет по скользкому пути, говоря, что она не будет предъявлять обвинений, устраивать судов, она просто казнит людей без суда и следствия. У меня вопрос, готовы ли США ликвидировать тех, кто не принимает участие во враждебных действиях? Если вы не намерены этого делать, скажите прямо». Обратился сенатор Пол к невидимым оппонентам во время своего многочасового выступления. Интересно то, что это редкий случай двухпартийного согласия. С сенатором-республиканцем согласны многие демократы, которые поднимали вопрос о законности воздушной кампании еще в президентство Джорджа Буша. В среду некоторые из демократов даже помогли Рэнду Полу продержаться, перебивая его речь долгими вопросами, устраивая для него небольшие передышки. Большинство американцев поддерживает использование беспилотных самолетов для уничтожения террористов там, где нет возможности их ликвидации другим путем. Как антитеррористический инструмент, эта практика одобряется американцами и даже косвенно американскими судами. Но, как объясняет сенатор Пол, его и его коллег тревожат простые вопросы. Как администрация выбирает объекты нападения? Могут ли, например, угрозы, оброненные на интернете, обеспечить человеку место в этом списке? Кто и как определяет весомость прегрешений, за которые человек может поплатиться жизнью? Люди из окружения президента, в том числе и сам Джон Бреннан, чье утверждение в должности директора ЦРУ пытается затянуть сенатор Рэнд Пол, утверждает, что акции предпринимаются лишь против тех, кто представляет неотвратимую террористическую угрозу. Но это не успокаивает критиков. Они хотят доказательств. Президент Соединенных Штатов не может требовать для себя права единолично отдавать приказы об уничтожении американских граждан, настаивает Пат Бьюкеннон, бывший помощник президента Рейгана, известный американский политик. Ведь Барак Обама – правовед-профессор, специалист по Конституции. Между тем, объектами атак становятся американские граждане в странах, которые не воюют с нами – в Сомали, в Йемене. В 11 часов вечера, через 11 с лишним часов после начала выступления, сенатор Рэнд Пол продолжал держать речь, доказывая необходимость защиты прав американцев. Он продержался на ногах, без еды, поддерживая себя шоколадными батончиками Марс больше многих других предшественников, устраивавших обструкции до него. В 11 часу вечера стало ясно, что событие переросло рамки курьеза. Оно стало основной темой вечерних телевизионных новостей и Твиттера. Сенатор Круз зачитал уставшему сенатору Полу несколько десятков приветствий из нескольких тысяч интернетных посланий и объявил о том, что его акция названа на интернете «Филибуря», то есть «филибастер», обрушившийся на Вашингтон как снежная буря.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Об этом заявил глава президентской охраны Хосе Арнелло. По его словам, в последние минуты Чавес с трудом произнес, что хочет жить. Вчера в здании военной академии Каракаса был выставлен гроб с телом Чавеса. Тысячи венесуэльцев выстраивают многочасовые очереди, чтобы попрощаться со своим лидером. В стране объявлен 7-дневный траур. Похороны Чавеса состоятся завтра. В течение 30 дней в стране пройдут неочередные президентские выборы. Уго Чавес скончался в возрасте 58 лет 5 марта. Последние годы он проходил курс лечения от рака. О личности Чавеса и о новой венесуэльской политической перспективе корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий побеседовал с президентом испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименесом Лос-Сантосом.
Мы точно не знаем, как, где и когда умер Уго Чавес. Похоже, он умер чуть ли не в день, когда отмечалось 60-летие смерти Сталина. Это даже символично. Ведь известно, что Сталин – предтеча коммунистических деспотов, включая латиноамериканских, к которым относится и нынешний покойник, ставший головной болью не только для своей страны, но и для всей Латинской Америки. Мы знаем, что Фидель Кастро и особенно Чавес, прозванный как диктатор военной красной гориллы, превратили социалистическую и коммунистическую идеи в подлинную карикатуру, правда, карикатуру опасную и деспотичную. К примеру, Чавес заявлял о своих связях с потусторонним миром, с давно умершими личностями, в частности, с Боливаром, для которого даже ставил стул на заседаниях Совета министров или на торжественных приемах, на случай, если Боливар захочет воскреснуть. Еще одна отличительная черта режима Чавеса – коррупция. Он позволял военным за личную преданность красть сколько угодно из государственной казны. Жены высших офицеров проводили время в Майами, делая дорогостоящие покупки.
Как вы относитесь к заявлениям премьер-министра Николаса Мадуро о том, что Чавес был заражен раком его недругами?
Интересно, как им это удалось, учитывая, что Чавес всегда находился в окружении только своих телохранителей. Это удивительно. Подобные утверждения звучат впервые. Рак – это болезнь, которой может страдать любой человек. Рак иногда излечим, если его выявить на ранней стадии, но чаще приводит к смерти. В данном случае пациент, похоже, считавший себя бессмертным, слишком поздно обратился к врачам, что и повлекло за собой смерть.
Что означает смерть Чавеса для Венесуэлы?
Для Венесуэлы 14 лет пребывания Чавеса у власти стали трагедией. Теперь у страны появилась надежда вернуться к демократии. Напомню, Чавес начал политическую карьеру с военного мятежа против правительства социал-демократов Карлоса Андреса Переса. Тогда в Венесуэле погибли примерно 600 человек. Но путчиста амнистировали и дали ему возможность выставить свою кандидатуру на выборах. С помощью популистской демагогии Чавесу удалось победить, а затем установить в стране коммунистический кубинский режим. Военный переворот он пытался осуществить в качестве традиционной ультраправой латиноамериканской гориллы, а установил коммунизм в качестве гориллы ультралевой. В этом своем начинании Чавес опирался на Кубу. Известно, что Чавес сделал все, чтобы как можно дольше оставаться у власти, но болезнь положила конец его чаяниям. Он оставил Венесуэлу в удручающем состоянии. Страна разорена, несмотря на огромные доходы от экспорта нефти. Кстати, нефть, как ни парадоксально, стала одной из причин национальной катастрофы. Режим долгое время имел возможность держаться исключительно на нефтяных деньгах, подавляя частный сектор экономики. В результате постепенно исчезал и средний класс, который мог бы служить основой стабильного и демократического развития. После 14 лет правления Чавеса от частного сектора мало что осталось.
Есть ли надежды на победу оппозиции на выборах, которые обещаны провести в течение 30 дней?
Sin embargo, hay que decir que la oposición venezolana...
Демократическая оппозиция режиму держалась все эти годы героически. Однако, на мой взгляд, в рядах оппозиции нет какой-либо харизматичной, выдающейся личности. Мы не знаем, сможет ли Энрике Каприлес бросить вызов режиму. В любом случае, это будет нелегко. Ситуация очень сложная. К примеру, Каракас превратился в город с высочайшим уровнем преступности – 37 тысяч убийств в год. Покончить с этим будет трудно. Еще одна задача оппозиции, если она победит на выборах, освободиться от тысяч кубинцев, которые контролируют страну, ее финансы, армию, здравоохранение, образование и так далее. Но главный вопрос – пройдут ли через месяц в Венесуэле действительно свободные выборы? Будет ли гарантирована свобода прессы? Будет ли производиться независимый контроль результатов голосования? Одним словом, сможет ли Венесуэла сбросить с себя проклятие, которым стало для нее правление диктатора Уго Чавеса?
De Hugo Chávez.
С президентом испанской медиагруппы Хиталем Федерико испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименесом Лос Сантосом беседовал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Ну и в продолжение темы послушаем, как жители Ульяновска ответили на вопрос, чем вы объясняете популярность Уго Чавеса. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Ну, наверное, то, что он 14 лет все-таки там управлял Венесуэлой и вытянул ее экономику на какой-то новый уровень. Ну и симпатию со всех стран мира, особенно со стороны России, он как бы поимел. Шел ближе к нам, чем к странам НАТО.
Ну, а то, что его считают латиноамериканским диктатором, вас не смущает в его популярности?
То, что он умер в один день со Сталином? Да, ну, в принципе, нет. Я так думаю, экономику страны, наверное, только можно поднять все-таки авторитарно. Когда экономика упавшая, сложно добиваться с помощью демократии, чтобы все прям было четко. Все-таки их тоже надо нефть запустить, скажем, в умелое русло, не по карманам, а все-таки на благо страны.
Забота о своем народе, о том, что он, как говорится, не хочет идти на поводу у той же самой Америки, которая уже всем надоела.
Может быть, забота о народе – это миф?
В принципе, это нужно туда съесть и посмотреть. Всеобщая любовь у него там даже соседних стран, он слез проливает. Может быть, что-то есть правда из этого мифа?
Он с народом был, а не в стороне стоял. Поэтому они его и любили, что он работал не на олигархов, а на свой народ. И, естественно, когда он умер, видели слезы. Нашим лидерам стоит об этом тоже подумать.
Когда Сталин умер, и тоже плакали?
Плакали. Но он был всегда Сталин при себе. А Чавеса, он, когда он ошибался, он говорил, я ошибся, простите меня. Народ, я понимаю, что ему всегда нужен какой-то царь. Но царь, царю рознь. Наш россиянин хотел бы тоже такого парня иметь.
Ну так-то я его не знаю, но сегодня маленечко мельком вроде послушала. То, что тут в брежневские времена все это было что-то связано. Что-то Брежнев тут показывали, его показывали. Нет? А что же тогда?
Причина популярности в популистских заявлениях. Все, что народ хотел слышать, все он говорил.
Америка враг его. В России теперь тоже так же. Америка враг. Вот, может, в этом солидарно были.
Но вас привлекал этот яркий образ человека в красной рубашке?
Нет, абсолютно. Мне было смешно.
Он же левый лидер. Ну что, вот назвали Россию социальным государством. Это антисоциальное государство. А он как раз был за это дело, за социальное.
Политическое навязывание со стороны государства, правительства. То, что он больной, в таком состоянии его столько продержали. Уже надо было на смену другого человека искать.
Ну, он близко был к социализму. А мы все социализм уважали в свое время. И потом вообще он имел дружеские отношения с Россией. Торговые отношения, экономические. И поддерживал все время нашу политику. И мы его, мы должны были там ему помогать в разработке некоторых полезных ископаемых.
К чему он своих соотечественников покорил?
Ну, во-первых, он прекрасный оратор был. Похож на Троцкого. Он вел все-таки политику более народную, поэтому его очень уважали. Конечно, народ венесуэльский будет скорбить еще долго по такому президенту.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, чем можно объяснить популярность Уго Чавеса. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости спорта. Накануне состоялись два матча в рамках 1/8 Лиги чемпионов УЕФА. И о результатах этих матчей в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Два матча состоялись на этом этапе Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус» дома в Турине победил шотландский «Селтик» 2-0. А поскольку в гостях двумя неделями ранее «Ювентус» выиграл со счетом 3-0, то и ни в исходе этого матча, ни в его ходе сомнений, в общем, не было. «Ювентус» на две головы выше своих шотландских соперников. А вот второй матч вызывал интерес, потому что французский «Пари Сен-Жермен», в который вкладывают достаточно большие деньги с Ближнего Востока, сейчас очень считается едва ли не суперклубом. Он принимал испанскую «Валенсию», и в первом матче «Пари Сен-Жермен» в гостях выиграл со счетом 2-1. При этом Пари Сен-Жермен потерял своего лидера атак, знаменитого Златана Ибрагимовича. И кроме фигуры Ибрагимовича, еще все ждали, что, может быть, появится на поле знаменитый, не менее, а может быть, и более знаменитый Дэвид Бекхэм, который теперь игрок Пари Сен-Жермен. Но обстоятельства сложились так, что Валенсия атаковала и забила первый гол. И, в общем, при счете 2-0 она выходила в следующий круг. Поэтому тренер Пари Сен-Жермен не выпустил Бекхэма, а выпустил игроков, которые сцементировали оборону. Французы смогли отквитать один мяч. И при счете 1-1 моменты были у той и другой команды. Но, в общем, игра была скучноватой и сухой. Конечно, такая игра не для уровня Лиги чемпионов. Но, в целом, конечно, по составу, по амбициям, Пари Сен-Жермен сегодня выглядит клубом, который способен составить конкуренцию кому бы то ни было. Итак, сейчас ситуация в Лиге чемпионов выглядит следующим образом. В следующий круг этого турнира вышли уже Реал из Мадрида, немецкая Боруссия, Пари Сен-Жермен и Ювентус. 12 марта играют Шальке 0-4 из Германии с турецким Галатасараем и Барселона с Миланом, безусловно, центральный матч. А 13 марта Бавария принимает Арсенал, и испанская Малага сыграет с португальским Порту. Таким образом, эти претенденты на следующий выход определятся именно через неделю. Ну а сегодня в завершение я добавлю, что сыграют три российских клуба в 1/8 финала Лиги Европы. Анжи будет принимать английский Ньюкасл, Рубин в Испании сыграет с Леванте, а Зенит в Швейцарии с Базелем. Три российских клуба продолжают борьбу в турнире Лиги Европы.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель, в прямом эфире рассказал о новостях спорта. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего выпуска программы «Время свободы», обзор американских газет. Над ним работал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Оказавшись не в состоянии предотвратить секвестирование бюджетных расходов, чреватое сокращением занятости, президент Обама сейчас говорит о стремлении оставить в прошлом бесконечные баталии вокруг проблем с бюджетом, напоминает газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Хотя глава Белого дома по-прежнему хочет долгосрочного компромисса по сокращению бюджетного дефицита, на прошлой неделе он заявил, что пришло время обратиться к таким проблемам, как иммиграция, контроль над огнестрельным оружием в частном владении, всеобщее дошкольное воспитание, повышение минимума зарплаты и реформы избирательной системы. Однако республиканцы не собираются признавать такую повестку ключевой. Большинство их, неизменно возражая против всех этих инициатив, намерены и дальше концентрироваться на урезании внутригосударственных программ и отбиваться от повышения налогов. В условиях раскола республиканцев по многим социальным вопросам бюджетные войны – одна из немногих вещей, которые их объединяют. Сейчас в недрах Палаты представителей, где республиканцы в большинстве, зарождается множество новых коварных предложений по бюджету. бюджету. В среду палата одобрила новую, на смену истекающей 27 марта, временную резолюцию по финансированию деятельности госучреждений на всю оставшуюся половину текущего финансового года. Подобные резолюции, субсидирующие работу правительства на уровне прошлого года, демонстрируют неспособность Конгресса делать большую часть своей основной работы – принимать решения о расходах. Однако последняя резолюция еще хуже, ибо она учитывает жесткие урезания в рамках секвестра, но эти урезания не затронут несколько значимых сфер, являющихся приоритетными для республиканцев. Документ, по сути, формирует совершенно новый бюджет для Пентагона, позволяя ему сокращать финансирование низкоприоритетных направлений, но при этом не допуская снижения боеготовности, о котором предупреждают генералы, говорит конгрессмен-республиканец Гарольд Роджерс, глава комитета по ассигнованиям. Данный биль снимает с повестки дня угрозу приостановки работы государственных учреждений на остаток финансового года. В то же время он будет способствовать обеспечению нашей национальной безопасности и оказывать нашим военнослужащим и боевым ветеранам надежную достаточную финансовую поддержку. При этом, отмечает Нью-Йорк Таймс, принятый биль не обеспечивает ни гибкости, ни дополнительных денег, направленных на то, чтобы предотвратить недофинансирование программ типа пособий по безработице, талонов на питание, жилищной поддержки и образовательных грантов. Республиканцы безразличны к таким программам и оставляют их под ножом секвестра. Они дали понять, что борьба вокруг расходов никогда не прекратится. Они воздерживаются от обещания не выкручивать руки требованием новых сокращений госрасходов, когда в ближайшие несколько месяцев неизбежно встанет вопрос о новом повышении потолка государственного долга, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Администрация Обамы за несколько месяцев до ожидаемой смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса начала наводить контакты с его предполагаемым преемником, вице-президентом Николасом Мадуро, в надежде на улучшение американо-венесуэльских отношений, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Однако во вторник эта стратегия потерпела сокрушительный удар. За несколько часов до объявления о смерти Чавеса от рака господин Мадуро попытался возложить ответственность за эту болезнь на Соединенные Штаты и выдворил из Каракаса двух американских военных атташе, обвиненных в вынашивании планов по дестабилизации вооруженных сил Венесуэлы. Вот вам и перезагрузка отношений с Каракасом. Абсурдная и примитивная пропагандистская кампания, начатая Мадуро, указывает на то, что преемник Чавеса будет действовать еще более бандитскими методами и проявит себя еще большим политическим профаном, чем ранее. И, пожалуй, будет в большей степени склонен представлять Соединенные Штаты и венесуэльскую демократическую оппозицию козлами отпущения за ужасающие проблемы, унаследованные от Каудильо. Перечисляя все прелести 14-летнего автократического правления Чавеса, рост бедности, инфляции и преступности, ухудшение экономической ситуации, несмотря на огромный приток нефтедолларов, авторы статьи «Вашингтон-Пост» считают неудивительным, что сейчас вина за все это возлагается на Соединенные Штаты. Они напоминают, что Николас Мадуро с юных лет являлся порученцем правящего на Кубе режима Кастро. Венесуэла удовлетворяет энергетические потребности Кубы на 60%. Венесуэльские реформы были срежиссированы в Гаване, где Чавес содержался в изоляции с декабря прошлого года до второй половины февраля. Антиамериканская истерия является старинным трюком Кастро. Единственная загадка здесь в том, пишут авторы статьи, почему администрация Обамы сосредоточила свою дипломатию на обхаживании Мадуро и его приспешников. Ведь Конституция Венесуэлы гласит, что новые президентские выборы должны состояться не позднее, чем в течение 30 дней, и Мадуро придется принять вызов от лидера оппозиции Энрике Каприлеса, который ранее дважды одержал верх над ставленниками Чавеса на губернаторских выборах. Не факт также, что последователи Чавеса сплотятся вокруг фаворита Кубы. Поговаривают, что венесуэльские военные и близкие к ним политики сопротивляются кубинской опеке. Авторы публикации считают, что разумная политика Соединенных Штатов в этих условиях должна прежде всего опираться на требование провести честное демократическое голосование, которое определило бы преемника Чавеса, а также на защиту мирных участников политического процесса, таких как венесуэльские студенты, чей палаточный лагерь протеста был атакован и сожжен в считанные часы после смерти Чавеса. Дальнейшие попытки Вашингтона добиться расположения господина Мадуро должны быть отложены до тех пор, пока он не выживет в схватке внутри собственной партии, не победит на свободных выборах и не продемонстрирует, что представляет собой нечто большее, чем кастровская марионетка, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, радио «Свобода», Вашингтон.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. А итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера на волнах «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».